Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно у цій порі розпочинається програма «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великі!
Итак, отец, на прошедшей неделе говорили про встречу папы Франциска и патриарха Кирилла и намеревались, в принципе, эту тему продолжить, тем более, что все никак эксперты и медийники не угомонятся, что ж там все-таки произошло, кто кого переиграл. Ну, все-таки страсти поутихли, папа Франциск успел даже интервью постфактум дать прямо на борту самолета, где прокомментировал интервью главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука и вообще пояснил, от чего же он именно так декларацию вместе с православной церквой составил, от чего именно такие точки соприкосновения сошлись. А что там патриарх Кирилл? Ничего не слышно по поводу этого?
Ну, патриарх Кирилл поехал к пингвинам, что, конечно, помешало ему высказаться. Вот. Но в реальности было его интервью телеканалу Russia Today, весьма, мягко говоря, сомнительной репутации. Вот. И, ну, как сказать, митрополит Илларион Алфеев, который правая рука патриарха Кирилла по внешним делам, тоже дал интервью. То есть раскрутка встречи продолжается, это все отмечают, что Кремль пытается нарисовать себе дипломатическую победу. Вот. С другой стороны, вот интервью папы, мне кажется, чрезвычайно интересным. В любом случае, важно отметить двойной стандарт, вы понимаете, потому что вот дается русский текст на сайте Московской Патриархии один, его переводят на английский на том же сайте, но заголовки разные и куски из текстов разные. То есть для западной аудитории заголовок про то, что патриарх и папа провели мирную встречу, и там перспективы экуменизма. Это для английской аудитории. А для российской аудитории на русском языке про то, что греко-католики Украины очень агрессивны, не слушают папу, то есть даже не подчиняются собственному начальству, вот, и всячески угнетают московских православных. Вот, это типичная кремлевская пропаганда, препарирование истины. Ну, что я могу сказать? Срамотища.
Ой, что ж тут и спросить-то нечего. Просто руками развести, отец.
Да, ну, во-первых, такое, узнали, да, ну, во-первых, мы познакомились с отличной испанской поговоркой. Я так понимаю, что она то ли испанская, то ли итальянская. Она мне ужасно понравилась, которую папа употребил. Я первый раз слышу, что не надо локтем стирать то, что ты написал пальцами.
Да, да,
я
знаю.
Я очень живо себе представил в школе, как мы стоим и на доске, значит, пишем. Вот сколько раз это было. Во-вторых, вы понимаете, ну, насколько папа может пойти на попятную, столько папа Франциск пошел на попятную. И по моим наблюдениям, это, в общем-то, первый раз за много десятков лет, чтобы папа Римский настолько сделал несколько шагов назад. То есть он, ну, если вот то, что имеет прямое отношение к самому сложному пункту, к 25-му, вот он сказал, что он за соблюдение Минских соглашений и что он встречался с обоими президентами. То есть он прямо не сказал, что война – это не гражданская война в Украине, а это война России против Украины. Но если он сказал, что он встречался с двумя президентами, то это означает, что и российский президент прямо связан с этой войной. Я думаю, что более открыто обвинить Россию в развязывании войны папа просто не мог. Вот. Меня очень тронуло его воспоминание.
Очень интересное наблюдение, кстати. По-моему, очень оригинальное. Кажется, эксперты на этом как-то на это не обратили внимания.
Ну, вы понимаете, как сказать, я медиевист. Медиевисты, специалисты по средним векам.
Да, это понятно.
Когда все было в очень таких сухих формулах, и мы привыкли анализировать оттенки. Это относится к современному Константинопольскому патриархату и к Ватикану. Это сдавленный язык. это наши иерархии с обоих концов, они сипят, они разговаривают. И вот этот сип анализировать, надо прислушиваться к оттенкам. Кстати, вот в этом отношении выступление патриарха Святослава, оно было не очень церковным, оно не соответствовало традиции Курии или Константинополя, оно было лобовое, человек был явно вне себя. Вот. А папа, вместо того, чтобы сделать замечание, что он может, я вас уверяю, вот он стал вспоминать, как они вместе работали 4 года в Аргентине до избрания, до назначения патриарха Святослава главой украинских греко-католиков, mm-hmm. как кто-то ему оставил иконку, вот какой он хороший, и особенно подчеркнул, то есть видно, что папа уже читал российские интервью с оскорблением в адрес католиков, и отдельно подчеркнул, что позиция патриарха Святослава абсолютно ортодоксальная, там это слово.
Mm-hmm. Догматичная, что-то... да, вот так вот.
Еще. Догматичная, mm-hmm. На итальянском. Ну, неважно. Вот, что это полное принятие авторитета Папы и Рима. Вот, и, собственно, интервью закончилось Папой на заявление, что декларация debatable. Я ее читал по-английски. То есть она подлежит критике и обсуждению.
Это спорная, очень... спорная, да? Как у нас перевод был.
У вас было спорное, в да. русском языке спорное немножечко имеет довольно своеобразный бюрократический смысл. Спорное обычно означает, что я прав, а вы молчите, не более того, и виляете хвостом. Debatable по-английски – это все-таки совсем другое слово. Это буквально означает, что это документ, открытый для критики. Не просто спорное. Спорное все в мире. Вот. А это документ, который должен критиковать. То есть это, я думаю, это более сильный термин. К тому же, когда папа увидел, как раскручивают коммунике, я думаю, что он был просто несколько возмущен, скажем так. Вот. И вы понимаете, ведь он же действительно, папа все-таки не мальчик, он не сегодня родился на свет. Он следил и хорошо знает, я думаю, всю историю взаимоотношений греко-католиков и России. И в этом смысле он знает, что такое Баламанское соглашение, что такое соглашение в Шамбези, о Ричи, вот вы упоминали в прошлом году.
Угу.
И в этом смысле он прекрасно понимает, что Кремль ведет свою игру, использует добрые расположения Рима для спекуляций. Вот. А что может сделать папа? Вот вы понимаете, это ведь не только вопрос о папе, это вообще вопрос о том, чего мы ждем от людей. Вот. Кстати, ну, в пределе, в конце концов, по большому счету, это вопрос, вот когда мы говорим, что почему в мире есть зло, если есть Бог. А вот мы как себе представляем хорошего Бога, идеального, скажем так, Бога? У братьев Стругацких есть чудный рассказ, он вставлен в их повесть «Отягощенные злом», про то, как в мир приходит, ну, как бы новый Воланд. И там такая фантазия, что вот в некотором параллельном пространстве всех слабых, пенсионеров, стариков, инвалидов, ученые награждают способностью, как электрические скаты, они могут посылать мощные электрические разряды. И вот стоит очередь в кассу в магазине, в сельпо, стоят эти старички и старушки, вдруг забегает какой-то богач и проходит вне очереди. Вот. И старик у кассы делает ему замечание, богач падает на колени, целует ему ботинки и пищит, что, пожалуйста, не надо, не надо, не испепеляй меня. Мы хотели бы жить в таком мире?
Ой, конечно ж, наверное, что нет.
Ну вот, мы хотели бы жить в мире, где, по слову Папы Римского, европейские президенты и властители организуют, я уже путаюсь, какой это будет крестовый поход, ну там, допустим, седьмой, нет, девятый, и, значит, первая колонна марширует на Петербург, вторая колонна марширует на Москву, третья колонна марширует на Ростов, прямо освобождать Савченко. Вот, как будет. Вы знаете, как после этого испортятся украинцы, после такой победы над злом? Вот, нет, я думаю, что все-таки вот как оно идет, украинцы, и мы все здесь, в России, должны рассчитывать только на себя. Мы не должны ждать, когда придет американский дядя и что-то наладит. Потому что иждивенчество разлагает душу.
Ну, смотрите, отец, я с вами абсолютно согласен, но то, что вот я начитался у разных экспертов, да, вот они, ну, во-первых, то, что вы говорите насчет крестовых походов, тоже соглашусь, но помнится, была такая теология освобождения в начале 20 века, ее еще Иоанн Павел II очень серьезно осудил. То же самое делал и Бенедикт XVI, поэтому вот уже, скажем так, церковь не может сделать так, как вы сказали. Это правда, тут нечего добавить. Но с другой стороны, понять чувства людей можно, которые говорят, что вот надо как-то на эту проблему смотреть более четко. Вот глава УГКЦ говорил, что здесь звучит в этой декларации только половинчатая правда, да? И вот, похоже, очень многие так думают. Почему бы не сказать, как думают очень многие, вот буквально.
Так, ну, во-первых,
вот, да. Вот видите, в чем камень преткновения? Вот люди, которые страдают, люди, которые пережили много и много кого потеряли уже, просто хотели бы даже не отмщение, когда вы говорите о том, что вот буквально, не знаю, крестовый поход с мечами, щитами, а по крайней мере четкой идентификации событий, которые происходят там. Вот четкая идентификация. Это уже было бы что-то похожее на восторжествование справедливости уже хотя бы здесь. А здесь, вот, знаете, приходится очень серьезно прибегать к вашему уму, человеку интеллектуально грамотному, который бы вот нашел, что же там написано, потому что на простой ум очень трудно понять, а что же там написано, что же там скрыто на самом деле. Вот где-то так.
Ну, во-первых, теология освобождения – это все-таки не начало 20 века, это 1960-е годы.
Ну, середина, да, правильно.
Да, середина. Во-вторых, Иоанн Павел II ее осуждал, папа Бенедикт XVI Ратцингер ее осуждал, а вот папа-то Франциск ее как раз поддержал. Одно из первых его деяний в качестве римского понтифика – он вызвал к себе Боффа, одного из лидеров теологии освобождения, беседовал с ним, начали печатать в защиту теологии освобождения в главной ватиканской газете статьи и целые куски, то есть поворот был на 180 градусов. Вот. И я вам скажу почему. Потому что теология освобождения – это вовсе не про пулемет и не про автомат Калашникова. Хотя враги теологии освобождения часто ее так представляли. Теология освобождения – это теология ненасильственного освобождения. Другое дело, что одновременно в Латинской Америке параллельно с этим движением епископата, замечу, это не какие-то злокозненные журналистики, это мощное движение в среде епископата и духовенства. Я помню, в 70-е годы, в начале 70-х, даже коммунисты пропустили фильм латиноамериканский «Дети генерала песчаных карьеров». Там была чудная музыка, так главный герой там был римо-католический священник, который подвязается в трущобах, и уж, конечно, безо всякого оружия. И это была сенсация. Вдруг священник в позитивном смысле. Здесь жесткая граница между римокатоликом, богословом, сторонником того, чтобы в мире было социальное равенство, и Че Геварой, который весь такой из себя казак лихой и вообще, а по сути это просто убийца. Вот, это убийца, это человек, который пытался насадить, но он как Ленин. То есть это... Ну, нехороший человек, героизация такого человека – это большой грех. И когда я вижу эти бесконечные изображения Че Гевары, даже в Харьков, помните, в прошлом году приехал на мосту, и вдруг Че Гевара. Да что ж такое? Вот, это все равно, что портреты Ленина. Значит, теология освобождения – это теология ненасильственного изменения мира, очень долгого и кропотливого.
Ну, слушайте, отец, там 12 пунктов, и, в принципе, если сейчас их открыть, там, через Википедию почитать, но впечатление, что черным по белому написано, что, ну, нужно освобождать всеми инструментариями, которые могут освободить, ну, не знаю, в том числе и оружие, да. То есть...
Нет, оружие там нигде не названо. Вот, все инструменты, которые могут освободить, но оружие никогда никого не освобождало. Оружие создано, чтобы убивать, а не чтобы освобождать. Поэтому еще раз скажу, в критике теологии освобождения было смешано критика реальных каких-то экстремистов и критика тех римо-католических богословов, которые совершенно не выступали за насилие. Но лучше всего это видно на примере Никарагуа, где министр образования был из иезуитов. Он сложил сан на время своего служения министром, но потом вернулся, его приняли, и он никого не убивал, будучи министром образования. И, во-вторых, важно понять контекст, потому что хоть в Испании, хоть в Португалии, хоть в Чили – не говоря уже об Аргентине, где была военная диктатура, и там как раз в это время Папа Франциск был главой церкви, отряды смерти, все эти черные полковники, они убили миллионы людей самым зверским образом. И в этом отношении я бы сказал, что теология освобождения, даже вот если были какие-то вооруженные группы, я про такие не слыхал, вот, она настолько... менее агрессивно, чем вот эта латиноамериканская аристократия военная, насквозь пронизанная духом, извините, римо-католического ханжества, посмотрите на Пиночета, когда во имя креста совершались действительно бесчеловечные злодеяния. И Папа Франциск, кстати, об этом тоже говорит теперь, и говорил раньше, когда закончилась военная диктатура. Вот это все очень страшные эпизоды из... истории тоталитаризма XX века. Не только атеизм, но, к сожалению, и христианство оказались в увязке с насилием и бесчеловечностью.
Mm.
Вот, это примус. Но второй вопрос ваш значительно интереснее. Это возвращает нас к вопросу о Холокосте, о том, как люди в Вторую мировую войну... Ездил один из героев, евреев, сумевший выбраться из концлагеря, и говорил и папе, говорил и Рузвельту, и Черчиллю, что мир должен знать. Мы не хотим, чтобы вы освобождали Освенцим. Мы понимаем, что это нереально. Мы все равно погибнем. Но мы хотим погибнуть, зная, что о нас знают правду. Ведь это самое ужасное. Человек не обезьяна. Ему не так важно биологическое существование, как ему важна правда. А если он этому изменил, он уже не совсем человек. И вот и ему, ссылаясь на разные политические обстоятельства, отказали. Полная правда не сказана даже по сей день. Сейчас в таком положении оказались украинцы, в таком положении находятся русские оппозиционеры, которых в России травят и выдают за сумасшедших и террористов, а которые, ну, как вот люди, которые были на Майдане, ничуть не более агрессивны. Вот, что я могу сказать? Мне кажется, что здесь как раз, да, хочется правды. Но, во-первых, иногда надо потерпеть. Я понимаю, что это звучит по-ханжески, вот, но иногда мы должны менять ситуацию, когда о нас правды не скажут. Блаженны, когда вас гонят и когда на вас клевещут. И это, с этим надо уметь жить. Вот люди на Майдане стояли, на них лгали и клеветали, и обзывали их пидорами и так далее. Вот они стояли и стояли. Надо уметь жить, когда вокруг о тебе врут. Вот. Но есть еще одна сложная сторона, самая. А что значит правда? Ну вот книга Иова. Друзья говорят Иову, что, наверное, ты чем-то согрешил. Но если вот посмотреть в большом контексте, ну что, ты совсем такой вот безгрешный? Иов нагло отвечает «да». Он что, не кается? Он что, не понимает, что нет человека, который был бы жив и не согрешил, как сказано в Библии? Я думаю, что он говорит правду. Какую? Частичную. Вот я, как отец, как хозяин, я не согрешил таким образом, чтобы заслужить все это проклятие. Вот. Ну, наверное, я в какой-то момент, я не знаю, там посуду не помыл. Но это не причина, чтобы у меня умирали дети и весь скот постигал падеж. Я не виновен в этом отношении. Почему тогда Иов примиряется с Богом, когда тот показывает ему водопады, напоминает, как горы прославляют Бога и так далее? Потому что есть вот эта правда. Ее не выразить в словах. Это правда гармония и света Божьего творения. И эту правду говорим не мы, людям. И когда ко мне прибегает ребенок и плачет, потому что у него в песочнице отобрали игрушку, я не буду его утешать, что вернем игрушку или что, ну, подари этой девочке эту игрушку. Вот, я ребенка прижму к себе и буду плакать вместе с ним, и при этом вот ждать, когда он увидит, что вокруг солнце, что песочница мир не исчерпывается, когда он увидит, что его любят его родители, что эта девочка уже бросила игрушку, и вообще, что он уже не ребенок, а он уже студент третьего курса университета. Пора немножко забыть старые обиды. И это вот правда жизни в Боге, жизни с человечеством. Эту правду нам никто не должен говорить. Эту правду не должен говорить Папа Римский. Эту правду мы должны говорить из себя, самим себе и тем, кого мы любим. И я скажу в ответ на ваши слова, что вот люди, потерявшие, хотели бы... А я скажу так, вот у кого погиб ребенок на войне сейчас, вот под Донецком, там, у кого погиб ребенок ближний под Алавайском, я думаю, что этим людям, извините, наплевать, скажет папа правду или не скажет. У этих людей такая боль, что кто что ни говори, они с Богом тягаются самостоятельно и примиряются самостоятельно. И болезнь избывает самостоятельно. А вот эта жажда правды – это у нас, у тех, кто рядом, но не в самой горячей точке. Вот и нам бы хотелось. Давайте каждый пусть будет римским папой и вот эту правду говорит сам.
Отец, вот смотрите, давайте тогда попытаемся в этом контексте чуть-чуть расшифровать слова папы, да, чтобы дать какие-то дефиниции, ну, обозначения, ну, успокоить и сердце, и душу. Действительно, очень интересное высказывание, да, он, вот хотя бы это слово, что говорит папа, что в Украине сейчас происходит некоторая экзистенциональная проблема, да, вот что-то вроде этого. Вот как вы это понимаете? Это что-то такое философско-теологическое обозначение, которое можно тоже трактовать по-разному. Что вы думаете?
Ну, я вспоминаю казус, когда Егора Гайдара, это был там год 92-й, его только назначили, вот, и его на какой-то встрече по телевизору шла, спросили, верующий ли он. На что Гайдар помолчал и сказал: «Я агностик». Угу. Потом много смеялись, потому что, в общем, это был не лучший ответ. Вот. И кто уж там что неприличный подумал, ну, кто знает слово «агностик». Я всегда участникам своей программы говорю, что никаких греческих слов не употребляйте, и латинских по возможности тоже. За слово «экзистенциальный» буду вышвыривать из эфира. Потому что что такое экзистенциальность?
Ну, папа же этого не знал, что вы вышвыриваете с эфира. И он буквально следующее сказал. Смотрите, очевидно, що це історичне питання, але також і особиста історична екзистенційна проблема цієї країни, і у ній йдеться про страждання. Вот так вот.
Послушайте, а вы помните, на каком он говорил? Или нет?
В самолете, я думаю, он говорил на итальянском.
Не на итальянском, не на испанском?
Ну, не знаю, мне кажется, что на итальянском.
Ну да, на итальянском-то я нашел. Resolving the historical problem. Значит, смотрите, вот я дайте переведу, потому что на итальянском я не рискну переводить, но английский перевод, мне кажется, интереснее украинского. Исторический факт войны. Заметьте, тут идет многоточие. Вы понимаете, папа не произносил речугу. Он размышлял. вот салон самолета, куча журналистов, вот, и он пытается как-то действительно отозвать немножко подпись. Вот, налицо исторический факт войны. У каждого об этом свои собственные мысли. Что такое война? Кто ее начал? Как она ведется? Как она не ведется? Это довольно бессвязная речь, на мой взгляд. И очевидно, что тут есть некая историческая проблема. Вот артикль в славянских языках, артикля нет, а в итальянском есть, и в английском есть. И он говорил о том, что это некая широкая, неопределенно широкая историческая проблема. Но также, что это некоторые экзистенциальные проблемы этой страны. И она говорит о страдании. Значит, что имеет папа в виду, мне кажется? Историческая проблема – это материальная проблема. Есть желание России завоевать себе кусок, есть накопившиеся какие-то проблемы в прошлом и так далее. Экзистенциальная проблема – это то, что сегодня. Вот ребенок родился на свет, у него нету прошлого, а экзистенциальная проблема у него уже есть, он голодный, ему хочется тепла, любви и молока. Он плачет. Я бы сказал, что папа имеет в виду, что современная Украина как новорожденный ребенок. Это новорожденная страна. В какой-то момент надо забыть, что Украина была частью Российской империи, частью Речи Посполитой, частью СССР. Вот. И вот как будто бы проснуться заново сегодня, и вот вокруг меня Украина. Что это такое? Кто я такой в этой стране? То есть связать Украину с ответом на вопрос о зле, потому что экзистенция, существование – это довольно специфический термин, который обозначает бытие перед вопросом страдания. То есть вот мы с вами, слава тебе, Господи, от этого далеки. Вот. Но если вдруг у меня будет перелом основания черепа или обнаружится рак, вот, то я сразу из разряда истории перейду в разряд экзистенции, потому что осталось жить 3 месяца, вот, и мне уже нечего строить планы и заглядывать в прошлое. Каждый день проживи как сегодняшний. Люби людей, не вспоминая о прошлом. Вот, ненавидь людей, о, а вот здесь запятая. Как можно ненавидеть людей, если мне осталось жить месяц? Да я всех прощу. Вот, потому что кто придет ко мне в больничную палату, тот и мой ближний. Значит, я думаю, что здесь папа имеет в виду такую вещь. Украина победит Россию. Я не думаю...
Ох, как многие ойкнули в этот момент.
Да ладно. Ну, победит Россию в том смысле, что прогонит со своей территории. Вот.
А где она, наша территория сейчас, отец? Вот. А? Вот надо бы уточнить сейчас, а где она, наша территория-то начинает?
Здравствуйте, вы что, в школе плохо учились? Не знаете карту Украины?
Нет, ну я учился, как учился, но просто сейчас очень многие вам скажут, вот где эта зона наша? Это Крым, это Донбасс, это Таганрог, это Кубань, это еще туда дальше. Вот где эта территория наша?
Перестаньте быть конформистом. Многие скажут, Бога нет. Вы же не скажете, что Бога нет. Вот и Крым украинский, и Донбасс украинский.
Ну, если скажу, что Бога нет, то мне надо уже на радио переставать работать. Да, тут. Тут уже, знаете, профессиональные обязательства, да, говорить, что да.
Нет, если вы разуверитесь в Бога, или я потеряю веру в Бога, не приведи Господи.
У нас это называется «Темная ночь» по Иоанна от Христа, отец. У нас нету такого Бога, нет, у нас есть «Темная ночь».
Ну, дай Бог, можно и так подойти, но, к счастью, у меня пока дальше сумерек не заходило, и ненадолго. Вот, так вот, рано или поздно, я думаю, что скорее не при жизни нашего поколения. Здесь ситуация на десятилетия, и как бы не ослаблялась Россия, она будет ослабляться, но у Украины слабостей тоже немало. В общем, это все, по крайней мере, лет на 50-60. Но вы идете в Киеве в кафе, и все равно, где находятся танки российские, в Донбассе, в Дамаске или под Москву их вернули. Вот вы идете по улице, рядом нищенка, подадите вы или нет. Вы идете на работу, как вы будете делать программу, как вы к ней будете готовиться. Вы в кафе пьете кофе с приятелем, приятель вам рассказывает, как он делает пиар для какого-нибудь политического деятеля и фальсифицирует данные. Вы скажете приятелю, что так нельзя, или промолчите, ну, потому что, ну как, старый друг со школьной скамьи. Вы пойдете на сделку с совестью или найдете способ деликатно ему сказать, что мужик, когда ватник из танка стреляет, это не так греховно, как когда киевлянин подделывает результаты выборов.
Можно одну короткую реплику, да, с того, что я читаю, ну, с интервью наших историков, да, с наших каких-то деятелей общественных. И, знаете, очень много что поднимается наверх. Вот если взять, вот обобщить все то, что они говорят, то чуть-чуть режет по-живому. Вот они говорят, вот была оккупация у нас Польша когда-то, очень долго, очень много количества лет, да, была Украина, как бы территория Украины современная оккупирована, была оккупация Россией, Советским Союзом, были продажные у нас властители, да, и было всего много, вы как историк мне много можете рассказать. Вот сейчас этот эпизод, когда буквально в центре столицы у нас происходило то, что происходило, и в конце минувшей недели мы вспоминали Небесную Сотню. Об этом много программ было показано на телевидении. Сейчас настолько обострено чувство собственного достоинства, настолько уже давит на шею, на голову и на все, что можно давить, давит, что хочется справедливости сейчас и здесь, потому что вот эта вот генетическая память, она сопряглась с памятью, которая есть живой, то есть научной, то есть буквально новой, вот-вот здесь. И как бы, ну, вот ждать, что через 50, 60, 70, 100 лет, как бы уже не в моготу, да, то есть в этом плане я ни к чему не призываю, просто, ну, как бы иллюстрирую то, что чувствует, как у нас говорят, поресечный украинец ведомый, да, который хочет быть патриотом, который что-то пережил уже там на Майдане и там на фронте, да, и вот он не знает, если вот терпеть, да, если вот, как вы говорите, в кафе не делайте замечания и так далее, то получается, ну, как получается? Ну, так все равно же справедливость восторжествует, там, в конце дней, там, будет апокалипсис, там, Бог все просветит. Так и бороться не за что, понимаете? Вот в чем вопрос. Как бороться, да? Конечно, можно дипломатично, конечно, либерально, но мы столько из-за этой дипломатии уже понапроигрывали, понимаете? То ли у нас дипломатия неправильная, то ли боремся не так. Вот и вопрос.
По-украински есть поговорка русская: «Пока травка подрастет, лошадка сдохнет».
Ну, у нас по-другому. Но приблизительно, я думаю, так.
Но что-то есть. Заметьте, я не говорил как раз наоборот, что надо в кафе промолчать, потому что вот здесь проходит линия фронта. Когда официантка видит в киевском кафе донецкого палача, я давеча видел это жуткое видео, вот, и она подает ему, да все кафе должно встать и выйти. Все. Вместе с обслугой. Пусть он сидит один. Вот это ненасильственное сопротивление злу. Бойкот прежде всего. Твой друг фальсифицирует волю народа. Твой друг ради денег включился вот в эту коррумпированную политическую структуру. Ну, по Евангелию. Один раз предупреди, второй раз предупреди, а на третий раз порви отношения. Или, во всяком случае, заморозь. Но, конечно, кофе вместе больше не пить. Потому что любой танковый снаряд отливают вот из этих чашечек кофе, которые пьют со взяточниками, с лжецами. Я вам прямо скажу, из России украинская политическая ситуация вообще смотрится как-то особенно, ну, не обижайтесь, но в России такая коррупция, что там, я не знаю, сколько миллионов у Порошенко, миллионов 10, 20, вот, это все копейки даже сейчас в России.
У Порошенко 10 миллионов?
Нет, это я не очень уверен. Больше...
Вы очень далеки от истины. Это впервые в нашей программе, когда отец Яков далек от истины. У него порядка миллиарда долларов по самым таким приблизительным данным.
Ну что такое миллиард долларов у президента Украины, когда у нашего президента...
Это другой вопрос. У вас нефти больше, а у нас только конфеты, отец.
А, конфеты.
Да, понимаете.
Я боюсь, что они тоже из нефти делаются. У Путина, видимо, порядка от 100 до 200 миллиардов.
Я читал за 70 вроде бы.
За 70 это понятно, но я думаю, что сильно за 100. Вот.
Если взять, что весь госрезерв и весь бюджет России как бы путинский, то можно смело говорить, что у него там на триллиарды пошло.
Нет, у нас госрезерв порядка 350 миллиардов долларов.
Ну вот у Путина столько и есть.
Нет. Нет, он знает, что эти деньги еще надо оприходовать. Нет, у него есть личное состояние. Я не думаю, что оно хранится в России. Оно выведено за границу и там надежно спрятано. И вот это состояние эксперты оценивают примерно в 1,5 миллиардов долларов. Может быть, меньше. Но он же еще и делится, он разумный человек. Вот, то есть
а Россия... с кем он делится? Вот, очень интересно.
Сила Путина, вы понимаете, сила Путина, в отличие от сколько их было в 90-е годы, кто лез к Ельцину в наследники. И все они были одиночки. Сила Путина была в том, что за ним стоял сколоченный им такой клан, настоящий, единомышленников. То, что условно называют кооператив «Озеро». И он за все эти годы никому из этого клана не изменил. Я думаю, что это вот хороший пример. Смотрите, как грешники ради денег сплачиваются, а мы, христиане, не можем ради добра сплотиться.
Ради Христа, да, сплотиться.
Вот. И я скажу, вот все-таки уж очень миниатюрно, вот я в Харькове бываю, и, действительно, украинская коррупция, она как тараканчик. Вот, маленькая и смешная. Когда этот таракан размером в 200 метров, как в России, это жутко. У него жвалы, которые тебя запросто сжуют. А украинская коррупция почти как в Нигерии по размеру. Вот, так легко же ей сопротивляться. А с другой стороны, и денег нужно нищему больше. Вот, то есть мне в Москве хорошо, там у жены пенсия, у меня какие-то гонорары, заработки. Но я как себе представлю, как живет украинский журналист в Киеве, мне вас, пан Сергий, очень жалко. Вот, потому что это значительно более тяжелая жизнь. И соблазн в этом смысле больше. Я думаю, что выражение «блаженно нищий духом» означает именно это. Легко человеку среднего достатка сопротивляться соблазну. У меня даже машина есть. Она даже ездит иногда, раз в неделю. Вот. А человеку нищему, конечно, труднее сопротивляться. Нищета – это болезнь и очень страшная. Вот. Но надо сопротивляться. Я вот сегодня читал какие-то материалы по Украине, где, в общем, горестно отмечалось, что люди, приехавшие 2 года назад, уезжают опять, потому что система обновилась в элементах, а в целом осталась прежней. Я читал вчера интервью, не очень свежее, но все-таки с Надей Савченко, и там интервьюер ее спрашивает, что бы вы хотели пожелать украинской власти? На что она весьма саркастична и осторожно отвечает, а что, у них чего-то не хватает, кроме совести? Вот. Ну, так видите, я так понимаю, что она не очень верующий человек, но ответ совершенно как у апостола Павла, не в бровь, а в глаз. Значит, главное, чего не хватает Украине, это не поддержки Ватикана, это не того, чтобы кто-то сказал правду. Главное все-таки совесть, причем своя.
Ой, ну да, тут не поспоришь, можно только восклицательный знак поставить. Ну, дорогі слухачі, приєднуйтесь, будь ласка, до нашої бесіди. Сьогодні говоримо і про Росію, і про Путіна, і про декларацію. Це якби одне з одного виходить. Тут все пов'язано, погодьтесь. Тому годі говорити, що щось випадає. Ну, є 4 телефони, як завжди у нас з вами. Телефонуйте на будь-який з них. 044-577-5645. або 46 і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Вітаємо першого слухача, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Оля, здравствуйте.
Да, говоріть, будь ласка.
Скажіть, отця спросить, скільки ще будуть православні священники здесь в порядку? У нас московська хата, у нас на Україні.
Вы знаете, тут довольно такая комическая ситуация. Дело в том, что мы называем порядками Московского патриархата. Все религиоведы украинские, которых я знаю, не без удивления отмечают, что атмосфера Московского патриархата в Украине преобладает в Киевском патриархате, в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Патриарх Филарет – человек, конечно, абсолютно советской подготовки. Он ничем в этом смысле не отличается от патриарха Кирилла. Вот. И стержень, на котором стоит московская патриархия, можно выразить словами «дисциплина». Дисциплина в сталинском смысле. Должна быть одна партия, полный демократический централизм. То есть, что начальник сказал, то ты и выполняешь. Ни слова поперек. Жесткое формальное обрядоверие, то есть, все должно быть унифицировано. Вот все ходят по струнке. Патриарх строит епископов, епископы строят священников, священники строят прихожан. Насколько я понимаю, эта атмосфера как раз сохранилась в Киевском патриархате. А вот в Московском патриархате, в украинском секторе, Украинская православная церковь Московского патриархата. Как ни странно, мне все говорят и описывают это социологи, там атмосфера такая, ну, не гуляй-поле, но значительно более либеральная. То есть настолько боятся, что приходы будут уходить в Киевский патриархат, что сквозь пальцы смотрят на то, на что в России был бы один ответ. Тебя увольняют, снимают сан и отлучают от церкви. Значит, чтобы выжить, украинский сектор Московской патриархии ведет себя так, как внутри России никогда не поведет. Это и при большевиках так было. Илья Эренбург был такой писатель. Для газет российских, сталинских писал одно, а для газет парижских писал совсем другое. Экспортный вариант. Как водка даже при большевиках. В России продавали плохую, мягко говоря, а в магазинах «Березка» для иностранцев высшей степени очистки и, говорят, довольно вкусно. Вот. Так что здесь еще раз скажу, не надо ждать милости ни от Московского патриархата, ни от Киевского, ни от Ватикана. Милости надо ждать от Бога. И любая церковная жизнь растет снизу, а не сверху. Дух Божий не отпускается по разнарядке из канцелярии. Пришел человек в церковь и пришел. Бороться с чем? Бороться с тоталитаризмом в церкви? А нужно ли? Надо найти приход, где тебе хорошо молятся. Это первое условие. Где ты дома с Богом. Священник может быть антисемит, неважно. Может быть ватник, неважно. Главное, хорошо, чтобы молилась. Это условие номер один. А затем уже включаться в семейную общинную жизнь. И я бы сказал даже, что, вы знаете, друзья украинцы, вы поживите в Москве, потом вернитесь в Украину, и вам будет очень легко.
Отец, я, знаете что, предлагаю вам и нашим слушателям послушать, да, очень интересную мысль одного очень известного протоиерея православного, Русской Православной Церкви, Дмитрия Смирнова. Думаю, очень хорошо его знаете, может быть, даже лично, но это уже такое. Он рассказывал о своих мнениях, что же должно было бы произойти во время встречи между святейшим патриархом Кириллом и папой Франциском. Да, он говорил, какие там есть проблемы. Нового, может быть, он ничего не сказал, но интересно, как он это сказал. Да? Поэтому давайте послушаем Дмитрия Смирнова, человека все-таки очень интересного. И дальше как-то, отец, вы прокомментируете. Окей?
Ага.
Решить каким-то образом или улучшить ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке в связи с уничтожением христианских народов, которые там живут на этой территории 2000 лет, и их изгнание в количестве, измеряем миллионами. Вот. И, конечно, равнодушно к этому оставаться мы не можем. И вот если тот ресурс, который есть у Римской католической церкви, сложить с православным, то все-таки это будет заметнее. Потому что если что-то будет говорить папа, наверняка европейские СМИ на это обязательно отзовутся.
А известный ли главный вопрос, который будет обсуждаться на встрече?
Ну, я думаю, что будет два главных вопроса. Это первое – уничтожение греко-католиками трех епархий русских, Русской Православной Церкви у нас, на Украине. Ну, просто отобрали храмы, сделали их католическими. Это, конечно, такой бандитизм. Он никак не нашел ни в каком коммюнике Римской Католической Церкви никакого отражения.
Давайте по кусочкам маленьким, чтобы лучше воспринималось, да, отец? Смотрите, относительно этого отбирания, как сказал Дмитрий Смирнов, почему-то он и все православные умалчивают, что в свою очередь в 1956 году в результате псевдособора у греко-католиков забрали все храмы и вообще расформировали, считай, что Украинскую греко-католическую церковь. То есть как вы, как историк, смотрите вообще на эту проблему? Потому что, ну, после независимости Украины, да, действительно, у московского патриархата, ну, там по-разному забирали эти парафии. Вот как историк на это смотрит?
Ну, как историк я скажу одно. Это проблема Украины. Это не проблема России. Изначально истоки греко-католического вопроса – это 16-е столетие.
Ой, отец, можно вас перебить чуть-чуть нагло? Да. Но смотрите, очень интересно, да, когда патриарх Кирилл представлял папе Франциску Антония Паканыча, тот, который управляет делами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, он сказал «нашей церкви». И вы это подчеркнули в прошлой программе. То есть он не различает, что это Украинская Православная Церковь. Это наша Русская Православная Церковь, но в Украине. Поэтому типа Украинская Православная Церковь.
Но патриарх Кирилл не историк, а политик. А я-то историк. И я еще раз говорю, это проблема Украины, а не России. Уния была заключена в конце XVI века. Епископы на это пошли, чтобы сохранить свое влияние в Речи Посполитой. Вот казаки через 20 лет восстановили православную церковную иерархию, и весь вопрос об унии – это был вопрос Украина-польских отношений. Россия тут никоим образом нигде не появлялась вообще и не должна была появляться. В России ненавидели и польских и украинских православных, и греко-католических. Митрополиту Дмитрию Ростовскому, украинцу, когда он перебрался в Россию, ему пришлось очень тяжело, потому что патриарх Адриан запретил в какой-то момент печатать его «Четие Минеи», «Жития святых», потому что, видите ли, ну, почти ересь. Там про Матерь Божию писалось сугубо, ну, скажем так, в доминиканском духе. Uh-huh, uh-huh. Ну, это Дмитрий Ростовский. Вот, святой. Значит, наибольшее зло по отношению к греко-католикам Россия совершила после полной интеграции и Украины, и Речи Посполитой в свой состав. Интеграция Украины завершилась в середине XVIII века с ликвидацией последних остатков автономии Сечи, самоуправления. Третий раздел Польши положил конец польскому государству, конец XVIII века. И вот после этого, уже после Великой войны 1812 года произошло так называемое воссоединение униатов с православием. Но это был сугубо насильственный процесс. И через 100 лет, когда уже прошло 3 поколения, когда в результате революции 1905 года утвердился принцип свободы совести, все греко-католики вернулись к вере отцов и дедов. Она не умирала. И в этом смысле претензии, что греко-католики что-то там отбирают, это, конечно, чистое переваливание, но на воре шапка горит. Вот сами украли и сами теперь других обвиняем. Куда это годится? Вот. И, конечно, то, что происходило после Второй мировой войны, это был чистый грабеж и уничтожение греко-католической церкви, совершенно недопустимое, безнравственное, проводилось по приказу Сталина и при помощи Лубянки, при помощи НКВД.
Ага, ну ясно, дальше мы где-то так понимаем. Отец, вот в своей речи Дмитрий Смирнов про этой речи как бы мотивирует нас почитать труд Ольги Четверяковой о вообще Ватикане и про пап римских. Я посмотрел буквально там какие-то тезы, да, тезисы, и увидел, что она пишет про каких-то черных пап и про Ватикан как исключительно черных пап, антипап и так далее, причем более в новое время, да. Что в России известно об этой госпоже Ольге Четверяковой, для кого она пишет, насколько она историк вообще?
Ну, так мне трудно судить. Вот у меня почему-то эта фамилия не на слуху. Но дело в том, что сейчас... Нет, не на слуху, Четверяков, отец Сергий, знаю. Вот. Дело в том, что вспоминается отец Александр Минь. Он в 50-е годы, будучи студентом, был подписан на вырезки из советских газет о религии. И каждый месяц ему там за небольшую плату, типа рубля, приходило, ну, 20-30 вырезок по одной в день. А потом начались хрущевские гонения, и поток пошел на сотни. Если еще 15 лет назад антикатолические фельетоны и книги, и монографии в России, их были единицы, и я все-таки более-менее следил, то с приходом к власти Путина антикатолической пропаганды, антиукраинской, это тысячи авторов. Вот. Это невероятно мощная, финансируемая государством пропаганда, воспроизводящая все тезисы советской пропаганды. Я иногда просто вижу, что тексты, вот как в 29-м году писали, так и сейчас пишут. Вот. А чего напрягаться-то? Ведь они же пишут не от души, а потому что начальство прикрывает, и карьеру делаем.
Ага. Отец, давайте еще послушаем одного, ну, я не знаю, как назвать, и будет ли этичным так называть, но можно где-то приблизительно так, беглого, бывшего священника Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерея Андрея Ткачева в России. Вот он сейчас там живет. А сам был, а сам из Львова, родился здесь, потом стал священником. Даже пару раз на радио Мария приходил и очень имеет такой острый ум, но потом в результате майдановских событий очень радикально настроился против Майдана, призывал людей туда не ходить, говорил, что там все зазомбированные, и он один уехал в Российскую Православную Церковь и назвал, что он подобно Лоту, который ушел с Содома и Гоморры. Вот, ну, там сейчас в Российской Православной Церкви на слуху и один из таких спикеров, можно сказать. Вот он тоже сказал пару тезисов относительно встречи патриарха Московского и всей России, с Папой Римским. Давайте послушаем буквально минуту.
Началось такое, типа, сдача интересов, там, тра-та-та, ти-ти-ти. Значит, вот, в общем, понятно, что началось. Ну, позвольте мне сказать несколько слов по этому поводу. Во-первых, я скажу вам одну историю. Как-то раз однажды среди своих там разных поездок, еще живя на Украине, ездил в Николаев. Это просто конкретикой разбавляю, как сказать, интересный факт. И там меня поселили в отеле, я смотрел там по телевизору какую-то передачу, так клацал, нашел какой-то канал, что-то дядька что рассказывает. Я начал слушать, интересно рассказывать. Какой-то писатель. Детство его прошло в Ташкенте в эвакуации. Он родом с СССР, сейчас где-то на Востоке живет, пишет книжки про библейских женщин. Вот, интересно, понравилось мне. Он говорит, что я был мальчишка такой тщедушный, как бы я не мог ни драться, ни за себя постоять, как бы, а там попал такой, в атмосферу такого беспризорника, такого малолетнего варья. Они воровали из вагона, воровали из кармана, воровали из магазинов, и на базарах они дрались, такие они были, такие с ножиками ходили. Ну, в общем, такое, но они меня подкармливали, говорит он, и меня считали за своего, потому что я был очень грамотный, я читал много книжек, и я им там устраивал такие вечера, рассказов книжек в лицах. Я рассказывал им там «Три мушкетера», значит, там «Остров сокровищ», там, значит, «Дети капитана Гранта», и там все там пересказывал, а они, никогда ничего не читавшие, как бы они, раскрывши рот, по вечерам меня слушали часами, как бы они меня любили за это. Ну, это то, что у блатных, как мы у Шаламова читаем, называлось в лагерях там роман тискать. Когда, значит, кто-нибудь из интеллигентов там тискал роман, то есть на блатном языке пересказывал какую-нибудь там пахану, Ромео и Джульетту, как бы, значит, по понятию. Ну, в общем, такое, за это его кормили, как бы, и не трогали, так сказать, не избивали, на тяжелую работу не гоняли. Так вот, он говорит там дальше, и не об этом, собственно. Он говорит, что они постоянно дрались. Банда на банду, улица на улицу, значит, такой, и с ножиками иногда, и со всем на свете. Но интересно, что перед тем, как драться, они сначала упражнялись в словесном оскорблении друг друга. Вставали, становились два петуха, наершившись уже, так сказать, перераспушившись. Говорит, ты такой. Говорит, а ты такой. Говорит, да ты сто раз такой, а ты миллион раз такой. А ты вот такой, а тебе вот то, а тебя туда, а тебе вот так. А ты. И это могло длиться там минут 10, 15, 20. Потом первый начинал драку тот, кому не было нечего сказать. То есть тот, кто истощался в словесных этих упражнениях первый, он ощущал, что все, говорить больше не о чем, надо драться. И он нападал на того, кто еще мог говорить. И этот человек, почтенный уже сегодня, тогда мальчишка, созерцатель этих всех этих безобразий, говорит, что я понял, я маленький мальчик, я понял, что люди начинают драться только тогда, когда им больше сказать нечего. Это откровение, на самом деле. Люди дерутся.
Вот так вот, отец. Я понял, да. Понимаете, да?
Я понял. Отец Андрей – настоятель одного из богатейших московских храмов, совсем рядом с Кремлем, это Брюсов переулок, и храм знаменит тем, что там прихожане из соседних домов – это дома, построенные Сталином для актеров и композиторов. Они все там отпеваются, крестятся, венчаются и так далее. То есть он получил хороший кусок. Но то, что он говорит, неправда. Во-первых, люди дерутся по самым разным соображениям. Среди блатных обычно принято нападать безо всякой ругани, из-под тишка, вонзить нож в спину. Вот. Что до российско-украинских отношений, то извините меня, в течение 20 лет российская правительственная пропаганда поносила Украину. Вот как получила независимость, в России только ругали украинцев. Когда-нибудь украинцы отвечали тем же? Да никогда. Значит, эта антиукраинская пропаганда не была ответом на антироссийскую пропаганду в Украине. Это была информационная подготовка войны. Эта пропаганда была нацелена на тех русских, которые живут в Украине, чтобы сделать их коллаборационистами, переманить на свою сторону, создать у них искаженную картину мира. Так что если бы все было так просто, что война – это вот нечего сказать больше, то даже и в этом случае российская агрессия против Сирии, против Украины, против Грузии, Молдавии – и то позорное явление. Но жизнь сложнее. Я думаю, что как раз украинцы должны продолжать отвечать на антиукраинскую поносную ложь, ну, как сказать, спокойно, то есть не отвечать. Я много читаю ругани в адрес России, конечно, сейчас со стороны украинцев. Понять могу, одобрить не могу. Это не очень по-христиански. Вот, промолчать. И обратите внимание, что вот патриарх и папа, они встретились, так папа одного дурного слова не сказал ни про Москву, ни про Кремль, ни про православных русских. Вот. А патриарх уехал и продолжал, и начинал и католиков ругать, и греко-католиков, и украинцев. И это блаженная асимметрия. Это очень хорошо, что папа и патриарх Кирилл люди разные и по-разному разговаривают, по-разному смотрят на мир. И один человек мира а другой человек подлости. Ну, так дорожите этой разницей и давайте ее сохранять.
Ну что ж, на этом бы и точку поставить, да традиция не позволяет. Отец, о чем будем продолжать говорить в следующем эфире?
Ну, давайте все-таки вот проговорим про героев сопротивления советскому режиму. Вот, тем более, что это опять же та же самая тема. Вот зло и как с ним быть.
И с кого начнем?
Ну, наверное, я думаю, если по хронологии, начнем с так называемых украинских самосвятов, с тех, кто пытался создать в Украине церковь, основанную на народоправстве, на свободе. Но это не так уж и много было. Я думаю, что мы все 70-80 лет сумеем в одной программе вместить, к сожалению. Вот, и греко-католиков надо будет помянуть, есть кого
и помянуть. И автокефальная церковь тоже.
Ну, как... конечно. Ну, как... вот, конечно. Юрисдикций много, а героев мало.
Угу. Ну что ж, хорошо, давайте с этого и начнем. Спасибо вам огромное за этот эфир, отец.
Спасибо вам, с Богом.
С Богом. Это была программа «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Услышимся ровно через неделю. С Богом, отец.
Счастливо.